Александр Бушков. Сварог, нечаянный король. Роман. Красноярск. Бонус. Москва. Олма Пресс. 2001 год. И случилось так, что принц Люциар, вернувшись с охоты из лесной чащобы, увидел лишь пыль вдали, поднятую удалявшимся вскачь гонцом. И увидел он еще глубокую печаль на лице верного наставника своего и оберегателя от многих невзгод и опасностей, мага Шаалы, великого знатока как тайн земных и небесных, так и человеческой природы. Тоска и тревога проникли в сердце принца, и он вопросил: «Не печальную ли весть привез мне гонец, скакавший с прапорцем переносчика важнейших вестей на седле?» И ответил ему, не скрывая грусти, маг Шаалы: «Печальнейшую, мой принц, он привез вам королевскую корону». Истинная и подробная повесть о принце Люциаре и его рыцарях. Глава первая. Тайны, тайны и еще раз тайны. Как всегда бывало со здешней аппаратурой, четкость оказалась фантастической, а цвета, краски и оттенки смотрелись в несколько раз ярче, свежее и прекраснее естественно. Словно бы распахнулось окно, но не в реальный мир, в лучший, более красочный. Жаль только, что открывшееся взору зрелище было бесконечно далеким от идиллии и пасторалии и представало самым, что ни на есть, будничным, и не только по здешним меркам. Те, за кем они наблюдали, воевали вновь только-то и всего. Кого можно удивить войнами? Сварог, однако, смотрел с любопытством. Он впервые наблюдал со стороны осаду крепости. Все выглядело совсем иначе, нежели во время достопамятного сидения в осаде на хлебах у графа Сезара. Тогда подступившие к стенам воители выглядели и энергичнее, и даже романтичнее где-то. Они старались изо всех сил, они с ног сбивались, ретиво суетясь, по крайней мере, первое время. Теперь же и неискушенному наблюдателю ясно было, что осада тянулась долгонько и давно превратилась из романтического предприятия в опостылевшую повинность. Уяснить это оказалось легко еще и от того, что снимавший находился в лагере осаждающих, поодаль от передовой, но и не в самом глубоком тылу. Как уточнил с отрешенным видом Гаудин, примерно посредине, меж лагерем и первой линией опрошей и контр-эскарпов, кое-где подобравшихся к темно-серым стенам крепости, на расстоянии выстрела из лука. Последнее обстоятельство играло на руку скорее осажденным. Траншеи, хоть и защищенные земляными валами со щитами из толстых жердей, были пустехоньки. Сварог уже прожил в этом мире достаточно, чтобы знать, коль искусны здешние лучники в стрельбе по настильной траектории, когда утяжеленная стрела, обрушившись, словно бы с ясного неба, порой не просто убивает, а пришпиливает неудачника к земле, словно жука в гербарии. Стрел превеликое множество. Торчат в жердяных щитах, валяются на земле. Прямо на камеру рысцой двигалась кучка людей. Солдаты в фиолетовых с черным мундирах волокли легкие носилки, кусок парусины на жердях. На носилках неподвижно вытянулся офицер, и из груди у него торчала длинная древка с алым оперением. Не так уж и много на Таларе мест, где луки с арбалетами до сих пор предпочитают огненному бою. «Гландская граница?» — отчего-то полушепотом спросил он. «Осаждающие в мундирах городской пехоты. Это я уже могу определить». Сидевший рядом Гаудин пошевелился, словно выйдя из задумчивости, хрустнул пальцами. «А что ж, вы освоились. Не припоминаю, чтобы здесь вам вкладывали в голову знания о земных мундирах. Все верно. Городско-гландская граница неподалеку от Гасперийского перевала. Крепость Коромир — извечное яблоко раздора. Столько раз переходила из рук в руки, что известие об очередной схватке за нее вызывает нервный хохоток. Ронардцы даже сочинили поговорку «бесконечный, как драки за Коромир». Не слышали в Равене? Не доводилось. И они вновь надолго замолчали, напряженно глядя на экран, не отводя глаз, ожидая неизвестно чего. Должно же что-то быть! Не зря снимавший этот человек погиб диковинной и жуткой смертью, превратившись в золотую статую. Но ничего особенного не происходило. Дюжина пушек на высоких желтых лафетах, поставленных колесом к колесу, ни шатка, ни валка постреливала по воротам, в свою очередь служа мишенью для крепостных лучников, для редких мушкетных выстрелов. Из-за немаленького расстояния до стены стрелы теряли убойную силу, но и пушкари по той же причине не могли похвастаться особенными успехами. Ядра небольшого калибра мячиками отскакивали от толстенных железных полос, сплошь покрывавших низкие широкие ворота. Этакий вялотекущий пад. Разместившиеся справа от пушек спешенные драгуны в расстегнутых синих кафтанах даже не смотрели в сторону пушкарей. Сидели на земле в расслабленно удобных позах опытных вояк, наловчившихся использовать любую передышку. Кто жевал, кто дымил трубочкой, кто просто расслабился душой и телом, погрузившись в недолгую солдатскую нирвану. Не похоже, чтобы их готовили к атаке. «Я, конечно, не специалист», — осторожно сказал Сварог, «но есть стойкое подозрение, что с такими пушками они немного добьются. Против крепости я имею в виду. Это же дохлые полковушки, а тут нужны осадные орудия, жерла». «Вот именно», — сказал Гаудин. «Но тут есть загвоздочка, благоприятствующая осажденным. По тамошним горным тропам чертовски трудно протащить осадные жерла. Недели две придется возиться. Потому-то Коромир всегда пытались брать лихим налетом. А если не получится сразу, осада затягивается надолго, как сейчас видим. Зауряднейшее зрелище». «Но отчего-то же он снимал?»
«Да, и отчего-то с ним обошлись. Как обошлись! Не так уж и глупо было задумано. Не окажись там вас, мы могли не узнать ничего. Золотую статую переплавили бы, а монета могла затеряться навсегда». И вновь напряженно уставился на экран. Сварог примолк. Видно было, что Гаудину не до разговоров. Курил в полумраке, чувствуя себя неловко, в пурпурной мантии хельстатского короля. Хорошо еще митра стояла где-то на столе, освободив голову от лишней тяжести, казавшаяся сейчас маскарадным нарядом посреди высоких экранов, россыпи разноцветных огоньков, компьютеров и прочих электронных игрушек. Увы, ничего тут не поделаешь. Согласно строгому этикету, в канцелярию земных дел, где они сейчас пребывали, полагалось являться одетым по всей форме. Если ты из тех, кому таковая полагается по званию, по должности, по чину. Гаудин тоже восседал сейчас в парадном мундире своего ведомства, щедро изукрашенном жестким золотым шитьем, кисточками и гербовыми пуговицами при всех орденах. Тонкий и абсурдный, чисто бюрократический юмор ситуации заключался в том, что канцелярия земных дел была единственным присутственным местом, где Сварог, будучи земным королем, обязан был появляться исключительно в королевской парадке, и никак иначе. Во всех других случаях можно было выбирать самому. Меж мундиром яшмовых мушкетеров, камергерским кафтаном или попросту подобающим дворянину костюмом. Но коли уж тебя занесло в канцелярию земных дел, будь любезен одеться по всей форме. При всех здешних дворянских вольностях, заставлявших поневоле вспомнить то ли Польшу 17-го столетия, то ли Швецию 18-го, там и сям правили бал скрупулезнейшие и незыблемые бюрократические регламенты, ничуть не зависевшие от особы, восседавшей в данный момент на императорском троне. «С дворянской вольностью, между прочим, все обстоит гораздо проще», — подумал он, невидяще уставясь на сонное шевеление канониров, укутанных тяжелым сизым дымом пушек. «Все зависит от личности самодержца, от того, личность ли самодержец». Мало кто помнит, что во времена ставшего притчей во языцах польского шляхетского разгула по другую сторону Балтики, в Швеции творилось то же самое. Словно отражение в зеркале право слова, заполнившее парламент шведское дворянство, являло собою коллективного диктатора, плевавшего и на интересы всех прочих сословий, и на интересы государства. Единственной привилегией короля было то, что ему полагалось в парламенте два голоса, а не один, как у всех прочих, что, легко догадаться, ничего не решало. Жаркие дискуссии, кипевшие в парламенте, касались одного единственного животрепещущего вопроса — кому продаваться? Выбор был невелик. Франция, Пруссия, Россия. Как легко догадаться, рвение парламентских ораторов, призывающих полностью подчинить шведскую политику и армию интересам одной из вышеназванных держав, напрямую зависело от полученного из данной державы золота, стыдливо именовавшегося пенсионом. На горизонте реальной угрозой замаячил неминуемый раздел Швеции меж тремя заинтересованными сторонами, как произошло с Польшей чуточку позже. В Польше так и не нашлось твердой руки. Зато молодой шведский король Густав Адольф оказался гораздо умнее и хитрее, чем о нем полагала обленившаяся умом от долгой вседозволенности дворянства. И когда в один далеко не прекрасный день в провинции вспыхнули крестьянские мятежи, ничего не подозревавший парламент без особых опасений доверил королю временное командование армии, ведать не ведая, что означенные мятежи как раз и разожжены тайными королевскими агентами. Ради вящей скрупулезности не лишне упомянуть, что параллельно вспыхнули и бунты, к которым король не имел никакого касательства. Нежданно-негаданно в королевских руках оказались отборные полки, которые он быстро сумел расположить к себе. И кончилось все тем, что в скорости парламент оказался окружен пушками. У орудий браво вытянулись канониры с зажженными фитилями. По близлежащим улицам маршировали гвардейцы с примкнутыми багинетами, Грохотали рассыпчатой дробью барабаны, носились взад-вперед, пыжась от собственной значимости, конные безусые поручики.
Словом, происходящее являло собой картину классического военного переворота, согласно лучшим образцам.
Энергичным шагом, вступивший в зал заседаний, король объявил господам-дворянам, что по зрелому размышлению он решил покончить с прежним бардаком и править отныне самодержавно.
Вообще-то, согласно свидетельствам очевидцев, король вроде бы благородно соглашался выслушать и иные мнения, противоречившие его замыслам, о чем и заявил во всеуслышание.
Но окружавшие монарха подвыпившие гвардейцы со шпагами наголо что-то чересчур уж пристально озирались в поисках оппонентов и выглядели довольно хмуро. А посему все королевские предложения были приняты единогласно. Самодержавие оказалось провозглашенным с некой долей будничности, чуть ли не рутины. Правда, королю этого не простили. Несколько лет спустя некий граф смертельно ранил его на балу, но возврата к прежним вольностям дворянство так и не дождалось. К превеликому сожалению, с бюрократией такие номера не проходят, потому что не существует, строго говоря, центра средоточия, некоего здания, которое можно захватить и парализовать лихим налетом подвыпивших гвардейцев с обнаженными клинками.
Вспомнив об этом, Сварог немного погрустнел. Было, правда, одно утешение. В его собственных владениях, что в Хельстаде, что в трех королевствах, ни бюрократии, ни чиновников не существовало вовсе, а значит, не с кем и воевать. Правда, и народа населения не имеется, если не считать нескольких сотен одичавших анахаретов, пересидевших напасть в трех королевствах за изгородью из серебряных монет и утвари. Что до обитателей Хельстада, то они, за исключением мэтра Лагефеля, к роду человеческому не принадлежали вовсе, а потому вовсе уж вопиющей нелепицей было бы создавать бюрократический аппарат для управления ими. Чиновнику, конечно, все равно. За приличную плату и красивый вицмундир он согласится управлять и ронорскими землепашцами, и хельстатскими гигантскими змеями-глорхами. Но на кой черт королю?
Зашевелились.
— Что? — встрепенулся Сварог.
— Оживились что-то, — сказал Гаудин, не отрываясь от экрана.
Праздно сидевшие драгуны, очевидно, повинуясь чьей-то команде, стали дружно подниматься на ноги, без спешки, и, не копаясь, застегивали мундиры, нахлобучивали рок-антоны, разбирали короткие штурмовые протазаны, широкие лезвия порой сталкивались с протяжным звоном, затягивали перевязи с мечами и пистолетами. Там и сям, словно из-под земли, возникли энергично размахивавшие руками сержанты. Послышалось их повелительное рычание, одинаковое под любыми звездами и во все времена. Кое-где замаячили лейтенанты и капитаны. На правом фланге тяжело хлопнуло вынутое из чехла знамя, которое развернули одним энергичным рывком. Откуда-то из-за спины снимавшего появились еще драгуны, уже выстроенные в густые, локоть к локтю шеренги, с подтянутыми офицерами, а слева выдвинулись несколько платунгов в зеленом. Судя по высоким колпакам без полей с медной отделкой, гренадеры. Штурмом попахивало все явственнее. Шеренга за шеренгой продвигалась к траншеям, сбиваясь в плотную массу, удаляясь от зрителя. Но благоразумие не приближалось пока что к той незримой границе, за которой можно получить пулю или стрелу. Сразу в нескольких местах раздались резкие трели рожков. Пушки вдруг загромыхали чаще. Едва они успевали грузно откатиться назад после выстрела, пробороздив каменистую землю станинами. Голые до пояса канониры бросались к дулам с банниками и шуфлами. Сварог присмотрелся и недоуменно воскликнул. — Да они же холостыми бьют, вы только посмотрите! — Очень похоже, — кивнул Гаудин. — Ни ядер, ни видно, ни картечи. Тяжелый дым понемногу заволакивал пространство меж орудиями и стеной. Канониры суетились в черно-сизых струях, словно черти на адской кухне. С крепостной стены, приглушенной немаленьким расстоянием, донесся звук горна. В крепости играли боевую тревогу. Шеренги городца все густели. Знамен уже развернулось не менее полудюжины. Справа над рядами поднялся вексиллум. Изображение дернулось, снимавший такое впечатление переместился вперед. Объектив на уровне человеческой груди. Уж не в орден ли камера вмонтирована? Или в пуговицу? Сварог хотел спросить об этом, но постеснялся приставать с такими мелочами. Очень уж напряженным, застывшим стало лицо начальника тайной полиции. На правом фланге взвелось королевское знамя, белое с черным солнцем. Грохотали барабаны, но из-за безостановочного рева пушек это можно было понять лишь по бешеному мельканию палочек в руках застывших статуями барабанщиков. Ветер дул в спину снимавшему, и дым стелился к крепости, уже едва видневшейся за мутно-серой пеленой. «Только идиот способен сейчас броситься на приступ», — подумал Сварог. «Штурмовых лестниц не видно, ворота целехоньки. Со стен можно косить наступающих, как куропаток в садке. И все же они, несомненно, готовятся к броску. Их командир то ли сошел с ума, то ли имеет в заначке что-то коварное». Снимавший резко развернулся влево, захватив в объектив высокого генерала в перехваченной алой орденской лентой черной кераси, окруженного кучкой раззолоченных штабных и адъютантов. Черная бородка с первыми седыми нитями, черные пронзительные глаза, отрешенно умное лицо, судя по первому впечатлению, тот еще волк. Сварог поневоле оценил птицу по полету. Если штабные нет-нет, да и принимали картинные позы, словно рассчитывая на восхищение дам или художников-баталистов, хотя поблизости не имелось ни первых, ни вторых, без нужды сжимали эфесы мечей и, горделиво так подбочениваясь, подставляли ножку. Один болван-таки даже поднес глазам подзорную трубу, словно и впрямь надеялся рассмотреть что-то в непроглядном пушечном дыму. То бородатый генерал, не глядя по сторонам и не отвлекаясь на напыщенные позы, спокойно, несуетливо работал, отдавал короткие приказы, изредка сопровождая их скупыми жестами, и шеренга выстроившихся перед ним вестовых таяла в лихорадочном темпе. Отдав честь и крутнувшись на каблуках, юные кадеты опрометью разбегались в разные стороны, привычно поддерживая ножны. Умел человек грамотно работать. Сварог даже залюбовался. Вот только лицо генерала было от чего-то исполнено то ли брезгливости, то ли неприязни, застывшие прямо-таки маской. Когда появились новые лица числом трое, генерал откровенно отвернулся от них, зло поджав губы. Похоже, ему хотелось от души сплюнуть под ноги, но не плюнул, а явственно превозмогая себя, обернулся к подошедшим, преувеличенно низко поклонился. Что-то за всем этим должно было крыться. Вообще-то троица была странноватая. Можно выразиться, дисгармоничная. Молодцеватый полковник в неизвестном сварогу мундире, гражданский чиновник неизвестного сварогу ранга, не настолько уж хорошо он разбирался в городских униформах, субъект в дворянском платье, не особенно и роскошным, державший на поводке высокого черного пса, похожего на огланского ладара, пастушьего волкодава. Полковник, хотя и молодцеват, все же не похож на строевого командира. Что-то неуловимое в его поведении заставляет думать, что на боевых он оказался очень, может быть, впервые в жизни, а его цивильные спутники и вовсе уж неуместны здесь, на фоне подготовки к штурму. Однако держится троица вполне уверенно. Подошли к генералу, словно не видя, насколько он недоволен их появлением. Встали рядом, как ни в чем не бывало. — Что это за мундиры? — не выдержал сварог. — Военные из канцелярии главного штаба, судя по нашивкам на левом плече, труженик канцелярского стола. Среди наград ни одной боевой. Гражданский в мундире королевского кабинета, королевский советник, чин не маленький. Но что ему тут понадобилось, ума не приложу. Генералу они не по нутру, сразу видно, однако терпит. С изображением вдруг что-то произошло. В мгновение ока. Люди и предметы выглядели теперь резко контрастными, почти что черно-белыми. Поблекло многоцветие красок, исчезли полутона и оттенки. Банальная сцена походила теперь на блеклую старинную гравюру. Зато исчез пушечный дым, ставший теперь едва заметным туманом, неуловимой дымкой, и можно было разглядеть крепостные стены. Конечно же, там готовились к отражению штурма. На стенах полно людей. Над каждым зубцом поблескивает каска, а между зубцами торчат дула мушкетов и в гораздо большем количестве арбалеты. На площадке над воротами дымит круглый котел со смолой. Совсем уж древнее средство, но по-прежнему эффективное. Ворота, как и следовало ожидать, целехоньки. Догадался переключить на другой диапазон. Машинально прокомментировал Гаудин. Раньше нужно было.
— А кем он там был? — спросил сварог.
— Не знаю, — сухо ответил Гаудин. — Долго не приходило отчетов. Есть своя специфика.